Итак, мы рассмотрим Божье Слово. Мы ведь эти дни предназначили особенно для того, чтобы мы могли углубиться в Словах Божьих. И мы не делаем никакую тайну из этого, то, что мы исповедуем открыто и свободно, то, что Слово Божье не является делом каждого человека, но то, что Бог имел Своих рабов и вплоть до наших времен имел их, и Он через них говорил обязывающе. Я должен был проходить некоторые трудности только потому, что я в точности не слушал то, что Бог говорил. И я думаю, то, что Бог со всеми нами имеет такое доброе намерение, и Он хочет нас сохранить от всяких болей, как только это возможно. И это сможет произойти, как псалмист сказал в одном месте, «Если ты будешь держаться только за Его Слово». Если мы держимся за Его Слово, тогда Господь нас сохранит и будет с нами. Мы знаем то, что Господь говорил, и это не было в каком-то скрытом углу этого мира, но Он дал изойти Своему Слову по всему миру. И если в прошлые столетия нужно было много времени для того, чтобы вещи были написаны и распространены, то тогда мы живем в такое время, где все очень-очень быстро распространяется вплоть по всему миру. И вы удивитесь. Я не знаю, где я это сказал, но один брат из России, который вообще-то вышел из Украины, и он сказал мне: «Брат Франк, мы уже перед началом Второй мировой войны слышали о великих вещах, которые Бог сделал через Вильям Бранхама. И я удивлялся в этом». И он рассказывал о всех подробностях, что касалось 1933 года, и я знал в точности то, что он знает, о чем он говорит. И тоже эти вещи не рассеялись в песке, но они обошли вокруг. Конечно же, не все люди узнали об этом, но брат Бранхам сказал, ведь был только маленький процент из людей, которые вообще знали то, что Христос был тогда на земле. Ведь это ж было малое число, которым Бог мог себя открыть. Итак, мы можем в этом поколении принадлежать к этому малому числу. Я хочу сегодня положить основания для следующих вечеров. И хочу, чтобы мы раз и навсегда имели ясность в том, то, что Святое Писание не позволяет никакого собственного толкования, и то, что Бог через уста брата Бранхама проговорил, это уже открыто, и оно для нас обязывающее. И то, что в этом никто не может толковать или там что-то изменить. И я хочу прочитать только из-за того некоторые места, потому что Божье Слово в Святом Писании обозначается как меч. А потом об этом что-то вам хочу коротко сказать. Из 45-го псалма я хочу прочитать с 3-го стиха. 45-й псалм с 3 стиха, ссылаясь на нашего Господа. «Ты так прекрасен, как никто другой из человеков на земле. Прелесть излилась на уста твои, поэтому Бог навсегда благословил тебя. Припаяшься по бедру мечом твоим, герой, а также твоими славно сверкающими доспехами. Удачи! Победоносно двинься вперед за дело истины, за защиту права. И да даст рука твоя увидеть тебе страшные дела». До этого места это драгоценное и дорогое Слово Божье. «Припаяшься по бедру мечом твоим, герой, а также твоими славно сверкающими доспехами, твоим вооружением, снаряжением. Удачи! Победоносно двинься вперед за дело истины, за защиту права». Мы знаем то, что наш Господь является Сам истиной. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И Он сказал: «Мое слово есть истина. Освети их в Твоей истине. Твое слово есть истина». Здесь этот победоносный ход или жить-марш должен быть исполнен за дело истины и за защиту права. И при этом должен быть применен меч. В 149-м псалме мы прочитаем с 4 стиха: «Ибо Господь имеет благоволение к народу Своему. Он украшает согбенных победой. С гордостью даликуют праведные. Даликуют они на ложах своих. Восхваление Богу в устах их и обоюда острый меч в руке». Особенно этот последний стих, и, может быть, также первая часть или весь 4 стих. «Ибо Господь имеет благоволение к народу Своему». Мы должны это увидеть таким образом. То, что Бог во Христе выразил свое благоволение, и то, что мы во Христе имеем Божье благоволение, не вне Христа, но во Христе. И мы знаем то, что Он нас уже в Нем избрал от создания мира. Так как Ева уже была в Адаме, точно так же и невеста была во Христе, и она была взята из Него. Поэтому уже заранее можно сказать: «Ибо Господь имеет благоволение к народу Своему. Он украшает согбенных победой. С гордостью даликуют праведные. Даликуют они на ложах своих. Восхваление Богу в устах их. И обоюда острый меч в руке». Мы прочитаем из Откровения, первая глава, Откровение, первая глава. Здесь Господь показан посреди семи золотых светильников. Здесь Он описывается. Может быть, мы прочитаем с 12 стиха. «Тогда я обернулся и хотел посмотреть, чей это голос, который говорил со мною. И когда я обернулся, то увидел семь золотых светильников. И посреди светильников одного, который выглядел как сын человеческий. Он был одет в мантию и опоясан на груди золотым поясом. Голова же его и волосы были как белоснежная шерсть, а глаза его как огненное пламя. Ноги его были подобны золотой руде, как будто бы их раскалили в плавильной печи, а голос его — как шум многих вод. В своей правой руке он имел семь звезд. Из уст его исходил обоюдоострый меч, и лицо его светилось, как солнце сияет в силе своей. Особенно речь идет об этом стихе. В своей правой руке он имел семь звезд. Из уст его исходил обоюдоострый меч. Мы знаем то, что меч Духа — это есть Божье Слово. Это мы можем прочитать. Мы ведь все знаем Святое Писание. И когда Господь открывает Свое Слово и передает его Своим рабам, тогда оно имеет то же самое действие, и оно не может утратить свою силу. И я вспоминаю там переживания брата Бранхама, которое он описывает в этой проповеди, которая называется «Выстоять в проломе», которую он проповедовал сразу же после открытия печати, когда мощный меч был вложен в его руку. И мы должны понять, я некоторые места прочитаю из этой проповеди, пока я не дойду до этого места. Я вообще-то абсолютно не привык к тому, чтобы читать цитаты, но должен потихоньку буду к этому привыкнуть. Но если я их прочитаю все, тогда я, конечно же, посреди них найду это место. Имейте в этом просто терпение. Мы видим Господа посреди семи золотых светильников. Мы видели Его в Его описании, но этого недостаточно. В Своей правой Он имел семь звезд. И семь звезд — это семь ангелов семи общин. И из Его уст выходил обоюдоострый меч. Его вечно действующее слово выходило из его уст. И он направил его к его посланникам, и они несли дальше его послание. И это стало мечом Духа, так как Дух оживил Слово. буква убивает, а дух оживляет. Все люди, все общины, они имеют Библию только в форме буквы. Но Святой Дух оживил букву и все взаимосвязи. И Он это все показал перед нашими глазами. И слово, которое прежде было только как буква, стало живым словом, стало мечом Духа. И именно Духа Божьего. Каждое слово, которое Дух Божий открывает, оно становится мечом Духа. Каждое слово, которое не открыто, оно не может стать таким мечом тебе и мне, потому что ты не можешь распознать острие и все то, что к этому принадлежит. Поэтому откровение Слова Божьего, оно так важно. И брат Бранхам был ведь не каким-то пророком, как пророк Агей, или кем-то, как это написано в Деяниях апостолов 13 главе, то, что там в общине были разные пророки и апостолы. Но он был пророком Слова. Пророком Слова. Как Моисей. Моисей был пророком Слова. Библия ведь говорит, Господь ведь это изрекает к Моисею и говорит, «Если пророк находится в вашей среде, тогда я, Господь, говорю к нему и открываю себя ему через сны и через видения и так далее». Но оно не так с моим рабом Моисеем, так как с ним я говорю лицом к лицу. Моисей был пророком Слова. Он жил в такое время, в котором обетования нашли свое исполнение, которое Бог дал своему народу израильскому. И в то время, когда Божьи обетования исполняются, которые являются обетованием Слова, там тогда не надо никому приходить со своими снами, но так говорит Господь Слово Божьего. И чтобы можно было сказать народу Божьему то, что Бог хочет им сказать. Итак, речь не идет о каком-то толковании, и вы знаете в точности, Моисей не имел никакого толкования, он имел откровение Слова и воли Божьей. Господь говорил к нему, «Я увидел беду моего народа, и я услышал их страдания и их крик, и я сошел вниз, чтобы их вывести мощной рукой». Что произошло? Произошло то, что Господь себя открыл ему в огненном столпе. И этот огненный столб шел с народом израильским во всем их путешествии. Господь не явился только Моисею, а потом отдалился. Господь явился Моисею, и Он также вел и сопровождал весь народ, который Он вывел, в том же самом освящении огненного столпа. И Он заботился о них. И то же самое мы должны распознать с Павлом, когда Господь ему явился в огненном столпе. Это не просто было как молния, которая появилась и исчезла, но свет Божий. и озарение, которое досталось этому человеку, этот свет и озарение сопровождало народ Божий через все время. Точно так же оно и в наши дни. Мы можем сказать, да, Господь ведь явился брату Бранхаму, это мы знаем, ведь фотографии были сделаны, но что же сегодня? Мы должны прийти туда, чтобы мы поверили, и чтобы мы были такими людьми, как Иисус Навин и Калев. Чтобы мы не смотрели на обстоятельства, иначе мы будем говорить, как те 10 разведчиков. Послушайте, нету никакого смысла и никакой цели. Мы не справимся с этим. И я думаю то, что это был Иисус Навин и Калев, которые разорвали свои одежды и выступили посреди народа и сказали, «С Божьей помощью мы намного более в состоянии, чтобы захватить эту землю». Что же это было? Они были верующими носителями Божьего обетования для этой земли, которую они как раз-таки обсмотрели. И они возвратились, чтобы других укрепить в вере и чтобы вместе они могли перейти. Мы знаем то, что Бог все эти вещи так распределил. И так жить на это время. Мы не последовали за баснями лжи, но действительно последовали за Божьим откровением Его Слова и Его воли в это время. И если мы поняли это, тогда должны прийти часы и также тот день, где Бог нам поможет. Чтобы мы посмотрели в сторону от всех обстоятельств, и чтобы посмотрели на Господа, который по милости дал обетование. Но вера должна быть вложена в наше сердце через откровение Слова и Духа. Я хочу, хотя я уже и только что это сделал, но как раз-таки из этой проповеди прочитать, которая была проповедана после открытия семи печатей. И хочу кое-что к этому сказать. Здесь на 22-й странице я вижу этот абзац. «В то утро я молился в Сабинском ущелье и задавал вопрос, что должно произойти. Мои руки я поднял ввысь к Богу. Там, на горе, пал меч в мою руку с жемчужной рукояткой и с щитком на рукоятке и с длинным острым мечом. Около 3 футов, это примерно 96 сантиметров, это я сейчас сам вычислил и добавил. И он блестел, как нержавеющая сталь или хром, был острым, как лезвие для бритья. И я не знал, что это значило. И я сказал, я боюсь этих вещей. В тот момент проговорил голос, через который все ущелье было потрясено. И этот голос сказал, «Это есть меч Господа, и меч Господа есть Слово Господа. Слово Божье острее, чем обоюдоострый меч». До этого места эта цитата. Это не просто было какое-то переживание. Он услышал мощный голос, через который все вокруг было потрясено. То, что это есть меч Господа. Если мы ставимся в битву Господню, тогда мы собственным снаряжением или собственным мечом сможем только кому-нибудь отрубить ухо. Больше мы ничего не сможем сделать. Петр или кто это был, это сделал. Но здесь речь идет о чем-то другом. Мы не находимся в собственной битве, мы не были поставлены в собственное дело, мы были поставлены в Царство Божье. Наша битва не против плоти и крови, но против княжества, против властей, которые находятся в воздухе, но которые, в принципе, уже Господом были побеждены на кресте на Голгофе. И здесь говорится, это есть меч Господа. И меч Господа есть Слово Господа. Брат Бранхам сказал в другой проповеди, самый лучший меч ничего не может произвести, если он будет лежать. Его нужно взять сильной рукой веры, а потом использовать. И тогда меч Духа сможет исполнить то, для чего Бог его предназначил. Некоторые из нас могут вспомнить Новый год 1965 года, 66 год. Как раз-таки, когда брат Бранхам был взят домой, когда Господь на улице Хоберто в зале примерно в полночь, когда мы находились в молитве, внезапно через откровение сказал то, что меч Господа был вложен в мою руку. Я откровен с вами. Тогда я не хотел это принимать, так как я знал то, что сказал брат Бранхам, и именно то, что Господь вложил меч в его руку. И я сам себе подумал, меч Господа ведь находится в руке брата Бранхама, и для меня в тот момент все было решено. Но только не для Бога, так как я не знал то, что брат Бранхам уже ушел домой, и то, что Бог в своем мудром предвидении дал это откровение по милости. Почему я возвращаюсь к этому, имеет следующую причину. Когда я сейчас был в Палермо, и это произошло, наверное, после второго богослужения, там подошла пожилая женщина, пожилая сестра. Я примерно предполагаю то, что ей было около 60. Она подошла, держась одной рукой за проповедника, а другой рукой за переводчика. И слезы стекали у нее вниз. И она была потрясена во всем теле и тряслась. И сказала то, что она видела. Вы знаете, у меня есть причины быть осторожным. Но я не могу себе такое представить, то, что эта пожилая женщина захотела бы что-то сказать, что не было бы так. И она сказала заикающими, но с уверенными словами. Во время проповеди она в духе видела, как мощный меч был вложен в мою правую руку, и как я схватил его. А потом она посмотрела наверх и увидела, как ясный свет светил вниз, и как я этот меч поднял ввысь. И как уже было сказано, она тряслась во всем теле. Я не особо придавал этому делу значения, но одно я знаю в точности. То, что ответственность для открытого слова не является делом каждого человека, но то, что для этого нужно Божье полномочие и призвание, чтобы можно было обходиться с мечом Духа. И я верю, то, что Бог, как я уже прежде сказал, в своем мудром предвидении уже возвестил все вещи и частично их исполнил. И то, что это сейчас пришло как раз к тому времени, и вы мне можете поверить, я хочу сказать то, что я мог разгрузить часть моей беды и моего груза. И я сказал: «Господь, если это был Ты, если это Ты, который еще раз хочешь говорить ко мне, и мне еще раз хочешь показать то, что Твое решение не изменилось, но то, что при этом все осталось, тогда я готов, чтобы исполнить это служение». Смотря по-земному, нужно от всего другого смотреть в сторону. Смотря духовно, мы взираем на Господа и знаем то, что Его Слово исполнит то, для чего Он Его послал. И в эти дни мы пройдем или проработаем целое число проповедей брата Бранхама. И я вам скажу уже сегодня, тайна не заключается в том, чтобы мы принимали 95% того, что ему Богом было открыто, но чтобы мы 100% могли принять то, что он сказал. Это действительно так. И я вспоминаю там о некоторых вещах, о которых полностью думали по-другому, и думали то, что знали Писание, и дьявол, он водит нас за нос, без того, чтобы мы это заметили. Бог ведь не послал пророка, чтобы мы возомнили себе то, что мы знаем Писание лучше, но Бог ведь его послал для того, чтобы нас ввести в Писание. И это просто будет обоюдоострым мечом. Для меня и для тебя, для нас всех. И мы можем еще быть рады, если это нас еще касается, если Господь еще обрезает, если Он приводит в порядок, если Он говорит, тогда мы хотим быть благодарны Ему за это. Без этого вообще ничего не идет. Что же Господь использовал, чтобы встретиться с врагом? Сказал ли Он ему: «Разве ты не знаешь, кто я такой?» Он его постоянно бил словом. Написано. И когда враг пришел и тоже начал с тем словом «написано», тогда Господь использовал такой оборот речи. Но так жить написано. Ведь он не входил с ним ни в какую дискуссию. Но он его дважды и трижды, да, и 100-кратно он его побивал до самого конца. И змею раздавил голову. То, что Бог говорил через брата Бранхама, для этого не нужна никакая дискуссия и никакое толкование. Для этого нужно только то, чтобы нам в том же самом свете Божьем, в той же самой ясности, было открыто через Святого Духа. И мы ожидаем, пока нам эти вещи, которые, может быть, еще не так ясны, пока ведь они не станут нам ясными. Мы знаем то, что все придет в правое время. И Бог дарует нам шаг за шагом озарение на том пути, по которому мы идем. И именно так, сколько мы будем нуждаться в этом озарении. И подумайте о той истории брата Бранхама. Он ведь использовал иногда такие простые истории, которые даже мы можем понять. Он ведь говорил с одним человеком, который пришел с фонарем на собрание. Может быть, это уже было давно, и где-то было в удаленности от города. Но этот пожилой человек имел фонарь в своей руке, и он знал то, что после богослужения будет темно, и ему нужно отправляться домой. И когда этот человек разговаривал с братом Бранхамом, и он сказал: «Послушай-ка, я это все не вижу и не понимаю», и так далее. А потом брат Бранхам спросил его: «Что у тебя там в твоей руке?» И он сказал: «Фонарь». И брат Бранхам сказал ему: «Зажги его». И он его спросил: «Видишь ты сейчас уже свой дом?» Он сказал: «Нет». Но этот свет, этот фонарь, который я ношу с собой, он освещает мне каждый шаг, покамись я не подойду к моему дому. Он еще не видел дом. Это, может быть, было несколько километров от собрания. Но он имел свет с собой. «Твое слово есть светильник для ног моих и является светом на пути моем». Мы, может быть, не видим так далеко. И в этом ведь нету никакой необходимости. Самое главное, чтобы мы видели, куда мы наступаем в данный момент и где мы идем. Так мы можем из простейших примеров очень многому научиться. И если мы войдем в эти проповеди, тогда, конечно же, только с одним намерением, чтобы то, что Бог проговорил, чтобы это нам еще раз было показано перед глазами, и чтобы это вошло в наши сердца. Здесь, на первой странице, речь идет о преданности, о готовности отдаться Господу. И Он говорит: «Это есть желание нашего сердца, чтобы служить Тебе со страхом, с почтением и с искренним сердцем, чтобы Ты мог сделать самое лучшее из нашей жизни. Пусть наше хождение будет ежедневно таким, чтобы Ты имел благоволение в тех вещах, которые мы делаем». Здесь идет речь о посвящении, о преданности Господу. А потом он изрекает кое-что, что мне напрямую проговорило к сердцу. Мы благодарны за наших друзей, но это особенные друзья, которые стояли с нами, когда мы проходили сквозь огонь и воду. Для таких друзей нету замены. Это был его опыт, который он сделал. Он имел друзей, которые стояли с ним, которые проходили с ним через огонь и воду, и он сказал: «У меня много друзей по всему миру, но нету никакого сравнения с теми друзьями, которые со мной проходили через огонь и воду». А потом он говорит дальше: «Из чего состоит община? Не из помещения, но из людей, которые собираются там, чтобы поклониться Богу. За это мы благодарны». Община должна, и так мы это часто говорили, должна быть живым организмом. Она должна быть телом Господа, через которое Бог себя проявит на этой земле. И потом он здесь говорит дальше. Бог не мог не обращать внимания на Моисея. И это для меня всегда было загадкой. Покамись мне в один прекрасный день не было дано откровения, Писания об этой мысли. Моисей в любом случае поступал заместительно. Он был прообразом на Иисуса Христа. И так как Иисус отдал кровь Божью, сотворенную кровь Божью, поэтому Бог простил всему человечеству их грехи, так как все было возложено на Него. Мы должны понять то, что Агнец Божий произвел вечно действующее искупление. Не будет никакого другого искупления. Это вечное искупление, которое произошло на кресте на Голгофе. Кровь Агнца была пролита. Здесь написано дальше. Он сегодня единственный посредник между Богом и людьми. Нам было бесплатно прощено и отпущено. Бог больше не знает то, что мы когда-нибудь грешили. Наши грехи были заброшены в море забвения. И о них больше никогда не будет вспоминаться. Это мы должны тоже понять. Мы, как люди, мы можем тяжело трудиться и изнурять себя, и не будем рады в нашей жизни, если мы подумаем о себе или о том, что нас удручает. Но если мы посмотрим на Господа и будем знать то, что Он — Агнец Божий, и то, что Он пролил Свою кровь, и то, что вся наша вина и весь наш грех был возложен на Него, тогда вопрос греха раз и навсегда разрешен. И ответ гласит таким образом: грех прощен и был заброшен в море забвения. Тогда здесь говорится дальше. Если любовь Божья коснулась когда-нибудь ваших сердец в нежности или в кротости Иисуса Христа, тогда вы с Ним связаны так в любви, то, что мир для вас мертв, как и ваши грехи. В этом вы тогда распознаете, имеете ли вы Святого Духа, не так то, что вы можете кричать, восклицать, говорить языками, или что бы там ни было, но когда грех будет мертв, и вы стали живыми во Христе Иисусе. О, Божья любовь! Такая богатая и такая чистая. И тоже это очень драгоценная мысль. Этот абзац я недавно читал. То, что он сказал: «Я не был призван для того, чтобы молиться за младенцев» и так далее, но чтобы схватить меч и чтобы проникнуть в передовую линию, в битву против язычества, против демонов и властей тьмы. Я боролся Словом Божьим. Покамись, я врага не увидел побежденным. Часто я был глубоко ранен. Итак, это Очень прекрасная мысль. Не был призван, чтобы благословлять младенцев и производить все эти формальности, которые должны тоже там быть. Но для этого ведь есть достаточно людей. Бог нуждался в передовом воине, в муже, как Давид, который мог выступить перед Голиафом и который был наполнен Духом Божьим и верой. Вы знаете, тогда ведь стояло целое войско израильтян, и когда пришел Давид, то его братья сказали: «Мы всегда знали то, что ты был любопытным или дерзким, но то, что ты сейчас еще приходишь сюда, это уже слишком». И что же это было? Он не был дерзким или любопытным. Дух Божий был в нем. И он не мог по-другому. Он ведь своим братьям хотел только принести что-то поесть. И когда он был там, чтобы принести им еду, то он увидел и услышал того необрезанного филистимлянина. Мы не только находимся здесь, и брат Бранхам не только находился здесь, чтобы нам принести еду, чтобы нам передать пищу, он был для того, чтобы взять меч Духа, открытое Слово Божье. И как он здесь говорит, чтобы проникнуть в передовую линию и чтобы бороться против язычества, против демонов и против власти тьмы. Но с этим оно еще не закончилось, и он здесь говорит, и это, я думаю, оно подобно так, как Павел тогда это выразил, когда он сказал: «Я борьбою доброю боролся и сохранил веру невредимой, покамись я не увидел врага побежденным». Не так, покамись я победил врага. Враг уже побежден. Но Господь ожидает, покамись он будет положен под подножье ног его. И для этого Бог нам дал меч Духа. И я думаю, то, что Господь будет иметь в этом благоволение, если мы крест с Голгофы и распятого заново установим в нашей среде, и все, что нам было дано через Голгофу, чтобы мы могли принять это в полной вере, и чтобы мы больше не оспаривали это нам врагом. И потом он здесь говорит: «Часто я был глубоко ранен». Да, это может случиться в битве, но это стоило того. Оно стоило того для него, и оно будет стоить того для тебя и для меня. И знаете что? Сразу после этого он сказал следующие слова. «И я подумал: о Боже, почему ты не взял, не призвал кого-то другого? Кто смог бы это сделать? Мне очень жаль, но я не справился с этим. Люди просто не хотели слушать меня. Я не справился с этим. И я где-то не делал то, что мне нужно было делать, так как они не хотят меня слушать». Это только одна страница из одного листа. С одной стороны, смотрел с божественной точки зрения, а с другой стороны, рассматривал земными глазами. Он видел великую массу людей, которые приходили, когда происходили великие собрания исцеления, а потом он видел, как все меньше и меньше становилось. И тогда он задавал себе вопрос: «Подкачал ли я? Почему люди не слушают? Господь, взял бы ты лучше кого-нибудь другого. Это я не только один раз говорил, это я уже достаточно часто говорил. И здесь говорится, при звуке послания седьмого ангела все тайны будут сделаны известными. Это я верю от всего сердца. Никто не может прийти, и никакой брат Франк, или кто бы это ни был, и сказать, «Бог мне сейчас то или другое открыл». Все, что Бог открыл, оно уже находится в открытом Слове Божьем. Нам нужно это только найти, и это должно нам быть открыто через Святого Духа. Больше ни в чем мы не нуждаемся. И я думаю, то, что это все же принадлежит к моему поручению, если я могу сказать это в скромности, чтобы народ Божий ввести в эти тайны. И вы заметите, иногда мы читаем мимо этих вещей. Я тоже это делал. Итак, теперь выглядит так, то, что пришло время, чтобы мы больше не проходили мимо этого или читали мимо этого, но чтобы мы в этом углубились и Богу дали возможность, чтобы Он мог нас дальше вести, и именно в направлении к цели, пока мы не будем коронованы. Здесь теперь написано дальше. Завершающий камень никогда не был поставлен на пирамиду. Я был в Каире, в Египте. Там никогда не было завершающего камня, так как это был угловой камень, который одновременно является завершающим камнем. В общине он угловой камень, а в завершенной общине он завершающий камень. Вначале он был угловым камнем, в конце он является завершающим камнем. Он Альфа и Омега, первый и последний, который есть, который был и который придет. Мы могли бы прочитать еще кое-что. Здесь он ссылается на семь печатей и говорит, «В действительности камни были сорваны с гор». Это было всем известно, то, что в то время, когда я видел семь ангелов в форме пирамиды, которые быстро сошли вниз и меня подняли, я был перенесен на восток, чтобы открыть семь печатей для Бога. Если вы их еще не читали, и если Иисус замедлит, и мои внуки, дети Билли Поля, состарятся, то это все еще будет вечной истиной живого Бога. Речь шла о том, чтобы установить то, что в этой горе было запечатано. То, что не было написано. Оно должно быть истолковано. И когда я возвратился, то первый ангел в первый вечер открыл первую печать. И это было в противоположии всему тому, что мы когда-нибудь в нашей жизни слышали. Все семь печатей были даны таким же самым образом. Это вы знаете. Вы находились здесь, когда это происходило. Многие из вас. Что же это было? Это было сверхъестественное действие Божье. Это не был какой-то человек, который где-то копался в этих вещах, чтобы истолковать семь печатей, но Господь, который своему пророку показал видение, то, что произойдет, а потом позже это исполнил. Бог ведь все вещи делает сверхъестественным образом, и в этом мы распознаем то, что это от Бога. И Он здесь описывает ближе о том, что Он видел, и то, что Ему было дано или показано. И потом здесь говорится, что касается Его. «Это мой раб. Я призвал его, чтобы быть пророком на это время, который будет вести точно так же народ, как это делал Моисей. Ему было дано Божье полномочие. Он может изрекать вещи к существованию». Это было откровение, которое Бог дал другому о нем. То, что он, как Моисей, как пророк, был послан на это время. И мы не стыдимся этого. Есть люди, которые говорят, нам достаточно, когда мы будем верить просто в Иисуса Христа. И я скажу вам, есть многие, которые верят, но они не верят тому, что Бог им сказал, но они верят тому, что они хотят верить. И я думаю, то, что я получил самое великое мое разочарование и самый ужасный урок там, на конгрессе в Берлине. Когда я был там, то я вообще даже не знал, о чем шла речь. Я был только зрителем посреди 2500 человек. Я видел евангелистического священника, я видел там некоторых людей и также слышал, и всю атмосферу я также ощущал. Если смотреть по наружности, то здесь ничего не происходит. Люди там двигались справа налево и слева направо. Их руки и все другое у них двигалось, и были руки подняты ввысь. Они пели новыми и старыми языками, и это все выглядело как мощная Божья гармония. И то, что я был только зрителем, и я не хлопал в ладоши, и это все, может быть, было хорошо и правильно, но то, что та личность, которая стояла впереди, она была медиумом. Такого я никогда в моей жизни не ожидал. И когда тот человек, Джон Тодд, которого прежде звали Коллинз, человек, который столько много лет был в спиритических кругах Америки, который даже был шефом над 13 штатами и над всеми этими группами, и который знал всех этих людей, которые находятся сверху, а также среди прочих, эту даму, которая была главной говорящей на этом конгрессе, на харизматическом конгрессе в Берлине. Я видел эту даму. Я знал в моем сердце то, что это неправильно. Она ведь сюда не принадлежит. Что мне помогут ее широкие рукава? И все это представление, ведь в моем сердце и в моем желудке все изворачивалось. Но то, что этот человек, Джон Тодд, говорит в своем свидетельстве, то, что эта женщина самая главная из медиумов, и она посещает, и ее зовут на самые высшие спиритические круги в Америке. Когда я это услышал, Тогда все закончилось. Тогда у меня спустились колеса. Как уже сказал, я сам чувствовал себя плохо. Конечно же, та женщина говорила, то, что ей явился какой-то мертвый и так далее. Но я вообще это даже был не понял. И тот человек, который возле меня сидел, он сказал по-английски «She's a witch». И это обозначает «она ведьма». И я снова не понял это дело. И потом, позже, я услышал все эти вещи. Для чего я говорю это? Эти люди, они действительно, если посмотришь снаружи, имеют действие Святого Духа, по которому только можно тосковать. И, может быть, даже пойти пешком, чтобы это приобрести. И включительно распознаешь, узнаешь, кто там впереди стоял. И что это все было? Вся история была околдована. И вы распознаете в конце путешествия, как это было важно, чтобы брать для всего открытое Божье Слово как единственный масштаб, что мы видим и что слышим. По наружности можно было бы сказать: «О, это было фантастическое дело». Она могла сказать: «Я передаю вам привет от моего брата, от бывшего президента Соединенных Штатов». И тогда он вроде ему еще был, и все равно. Это просто произвело великое впечатление на всех. Но что это было? Это не было от Бога. И здесь мы подходим к пункту. Люди, которые отвергают то, что Бог предназначил и дал на это время, они могут много что проявлять по наружности. Почему? Нам все заново было сказано. Испытайте какое-то дело в Слове. Проверяйте все вещи по Слову. И мы в последующие вечера войдем в это дело. И вы увидите то, что мы все можем ошибиться. Но Божье Слово — это есть вечная истина. И если мы Божье Слово будем принимать как масштаб, только тогда мы сможем безопасно идти. Как часто мы уже слышали о том, то что по наружности обе вещи, они будут так близки, подобны с друг другом, то что если было бы возможно, то и избранные были бы обольщены. Но это невозможно, потому что избранные, они имеют Божье Слово, которое им через Духа Божьего было открыто. И они не будут увлечены через какое-то одушевление, но они останутся стоять на Слове Божьем. И если здесь брату Бранхаму было сказано, он говорит, это были пророки Ветхого Завета. Но ты был призван для намного большего служения. И поэтому тебе также было дано больше даров. Ты был призван, чтобы молиться за больных и чтобы проповедовать Евангелие. И именно по апостольскому образцу. Я желаю это себе, и я это желаю нам всем, чтобы мы распознали то, что Бог через брата Бранхама, как через посланника, сделал. Это Он хочет через послание произвести посреди тех и достигнуть, которые этому поверили и которые открытое слово приняли. Здесь говорится, Он сказал: «Возвратись. Разве я тебе вначале не сказал, когда я тебя там позвал у реки, как Иоанн Креститель?» Нам ведь все эти вещи очень-очень знакомы. Что очень сильно лежит на моем сердце, это чтобы в эти дни Слово Божье нам стало величественней и важнее, чем когда прежде. И чтобы мы всякое действие Духа проверяли по Слову Божьему. И вы тогда распознаете в следующие вечера то, что нету никакой проверки и даже проверки духов без масштаба Слова Божьего. Все должно быть проверено Словом Божьим. И если ты и я, если мы думаем, и есть такие люди, которые говорят, «Ах, я имею дар развлечения». И что же они различают? Они даже не могут различить свет от тьмы. Они сами что-то обдумывают о каких-то вещах, которые приносят правильное решение и развлечение может быть проведено только по Слову Божьему. Только тогда мы знаем, какой дух находится в действии, кто там говорит, ибо то, что делает Бог, оно всегда соответствует с Его Словом. И если это не соответствует с Его Словом, тогда мы можем это все забыть. И если оно даже так прекрасно выглядит в наших глазах. Итак, мое решение определено с Божьей помощью. Мой слух и все, что находится во мне, чтобы закрыться от всего, если только я это ясным образом не увижу в Слове Божьем. И из этого мы распознаем важность послания, которое Бог нам в эти дни дал. Не так, чтобы мы сейчас шли дальше и думали, то, что мы все вещи имеем под контролем. Мы уже это давно прекрасно поняли, то, что не мы вещи имеем под контролем, но вещи нас имеют под контролем. И поэтому мы, по крайней мере, я внутри немножко побужден. И я хочу, чтобы Бог сделал полное завершение, и чтобы Он в конце проявил себя как победитель. И чтобы мы, как верующее множество, чтобы мы, как победоносное множество, могли выйти или проявиться в этом последнем поколении. Из его уст выходит обоюдоострый меч. Это его драгоценное и святое слово. И это слово мы приняли в вере, и дайте мне это уже сегодня сказать. Дух Божий будет всегда действовать в соответствии со Словом Божьим. Если что-то происходит, что не находится в соответствии со Словом Божьим, так то, что мы нигде это не можем найти в Святом Писании, тогда это то время, чтобы мы утихли и чтобы мы исследовали Писание, действительно ли оно так. И вы тогда распознаете то, что все, что приходит от Духа, оно все будет проверено по Писанию. Если Богу будет угодно, то мы завтра продолжим. И я надеюсь, то, что Божье Слово исполнит то, для чего Господь его послал. Так как время продвинулось, и пришествие Господа находится вблизи, пусть Его открытое Слово будет обоюдоострым мечом. И враг должен это почувствовать. И если мы даже выйдем ранеными, то в конце концов и мы тоже сможем сказать то, что мы побежденного врага увидели. Не так то, что мы его победили, Господь его победил. Он змею раздавил голову. Он у смерти забрал власть. Он на третий день воскрес из мертвых. Но его победа должна через нас по милости прийти к завершению. Без нас Господь не может это произвести. Пусть Бог поможет. В конце еще это одно слово. И он здесь говорит, часто Бог допускал, чтобы его рабы делали такие вещи, которые были ошибками, чтобы потом подтвердить эти вещи. Итак, мы знаем то, что люди могут ошибаться. Но Бог не может сделать никакой ошибки. А потом он здесь говорит дальше. Конечно же, если это уже само в себе является тем делом, через что мощная победа проявится в Божьей в любви, тогда это Божья любовь, которая является Богом. Видите, для этого нужна Божья любовь, чтобы выйти, проникнуть в передовую линию и чтобы войти в пролом за народ. Это я желаю сам себе от всего сердца, чтобы абсолютно не было никакого следа от чего-нибудь другого, как только от любви Божией, которая на кресте, на Голгофе открылась. И я скажу вам, в духовной битве мы не прорываемся вперед таким образом, где мы кого-то пихнули локтем, а другому дали пинка, но духовная битва может произойти только совместно. И враг является нашим противником. А мы все наполнены любовью Божией. Да, вы скажете, разве должно это принадлежать к снаряжению? Да, это принадлежит к снаряжению Божьему. Любовь Божья. Для этого необходима любовь Божья, чтобы проникнуть в передовую линию и чтобы выйти в пролом за народ. Это я желаю себе от всего сердца. Излияние Божьей любви. Не так, чтобы мы должны еще напрягаться, чтобы любить, но чтобы мы могли сказать, любовь Божья побуждает нас, как и Павел это мог сказать. И я убежден в том, то, что эти вещи, они не только были сказаны, они произойдут. Брат Бранхам не жил так долго, чтобы увидеть все это исполненным. Павел не увидел то, что он ожидал. Но мы живем в такое время, где эти вещи найдут свое завершение. И мощная победа нашего Бога проявится. И тогда не будешь ты или я прославлен. Тогда будет прославлен победитель с Голгофы и будет высоко превознесен посреди своего народа, которому он по милости дарует победу. И мы верим в это от всего сердца, то, что он уже это сделал. И мы это нашими собственными глазами увидим. Да будет прославлено имя Господа. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя от всего сердца, то, что Ты не забыл нас, то, что Ты не прошел мимо нас, то, что Ты вспомнил сейчас о Своем народе, как в дни Моисея. Услышь наш крик и наш вопль, и так жить, то порабощение и все, что там находится, и все то, что тебе не нравится. Произведи ты сам нам освобождение, как это достойно тебя, чтобы твое имя было прославлено, чтобы твоя правая была возвышена, и чтобы она проявила победу. И будет проявлять до самого конца. Этому мы верим от всего сердца и от всей души. Возлюбленный Господь, прими благодарность, то, что Ты послал нам пророка, и то, что Ты через него свое старое слово поставил заново на светильник, то, что Ты даровал нам поучения, наставления, увещевания и все то, в чем мы нуждаемся. Возлюбленный Господь, теперь это есть наше желание. Пусть мы распознаем те вещи, в особенности, в которых мы сейчас нуждаемся, Господь, чтобы мы могли сделать следующий шаг, и чтобы мы могли продвигаться в вере вперед, и озари Ты нам сам каждый следующий шаг. Я благодарю Тебя от сердца. То, что Ты свое открытое слово сделал обоюдоострым мечом, и то, что Ты его применишь, и то, что Ты даруешь к этому милость. Аллилуйя! Ты на Голгофе славно победил. Аминь! Аллилуйя! Господь, прими нас и благослови всех, которые еще будут приходить. Склони Ты небеса на эту землю. Боже мой, дай мне и нам всем в эти дни понять то, что Ты хочешь с нами предпринять. Дай нам вместе в вере распознать тот путь и идти по нему, по которому Ты хочешь нас вести. Даруй мне и нам всем послушные сердца и послушный дух. Господь, прославь Ты сам свое имя и коронуй нас милостью и благодатью. Проклади сам себе путь. О, Дух Господа, действуй Ты, о Боже, мощным образом во всех нас. И пусть мы Твое Слово не только услышим земными ушами, но чтобы мы могли принять его в наши сердца. Возлюбленный Господь, мы только являемся таким маленьким остатком, который даже нельзя выразить в процентах. И все же мы нашли милость перед Тобой. Прими благодарность за это. Ты говорил с нами. Вот они мы. Пусть искупительное дело в нас откроется в духе, в душе и в теле. Сделай из нас истинных детей Божьих, которые будут зачаты и рождены от Твоего Слова и от Твоего Духа. Сделай из нас таких людей по сердцу Твоему, которых Ты сможешь благословить и поставить к благословению. Господь, возложи Ты сам свои пробитые руки на весь Твой народ, который Ты искупил. Ибо так оно написано, то, что на Твоей ладони мы отмечены. На кресте, на Голгофе, Твои руки и Твои ноги были пробиты, и Твой бок был пронзен, и текла чистая, святая Божья кровь, чтобы искупить стадо, которое увидит Твое лицо. Сатана, убери свои грязные руки от каждого омытого Дитя Божьего, так как мы свободны через кровь Агнца. Спаситель, открой себя, произведи живую веру в наших сердцах, так как мы услышали живое слово живого Бога. И Твое Слово есть Дух и есть жизнь. Господь, в эти дни должна открыться Твоя победа. Мы благодарим Тебя уже сейчас за это. Во святое имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.